В предыдущем пункте мы с вами уже пришли вроде к пониманию того, как связано между собой содержание главы Лех-Лехо, беспредельное поднятие, которое произошло с Авром Авину при выходе его из вне земли Израиля в землю Израиля. Он описывает вот этим самой этой идеей Лех-Лехо, выйди, то есть в понимании Торы в абсолютном значении, перейди с одного уровня на другой, когда между ними нет никакой связи, нет никакого соотношения. Перейди качественно на новый уровень. Вот это связано с идеей возвращения из поднятия на Регель в ситуацию каждый под своей виноградной лозой, каждый под своей смоковницей, потому что именно там еврей осуществляет свой главный шлиху, свое главное посланничество, становится посланником Всевышнего, таким образом соединяясь с ним на уровне бесконечно ином, на уровне бесконечно более высоком, нежели когда он находится вроде как близко к божественным раскрытиям в храме, черпает раскрытие божественности там. И седьмой пункт начинается вроде с обозначения того же самого вопроса. «Ал пи кулан ал вет миноих фарштейн дишайхус цу шема седра». В свете вышесказанного станет понятно, но мы же уже поняли вроде, связь с названием недельной главы «Лех лихо». «Воес редзих вегналиха с Авромом михуслоорес лерцисоль», где говорится о выходе Аврома из вне земли Израиля в землю Израиля. Авраам Авину, но зендикен хуцло орец, мухот ми фарсен гевенел и кус, он гибрахт меншен цудинен де мейбештен. Как известно, Авраам Авину, несмотря на то, что Тора еще не была дарована евреям, еще до этого оставалось очень много времени, и вообще еврейский народ как бы еще и не сформировался, Авраам Авину даже называется нашими мудрецами в определенном контексте, вот таким вот, значит, избранным из неевреев. То есть он евреем был в некотором смысле, там, с оговорками, скажем, можно рассуждать о его личности как о личности первого еврея, ну и, безусловно, он стал родоначальником еврейского народа и так далее, и там, был избран, и именно благодаря его заслуге мы с вами являемся тем, кем являемся, но до дарования Торы, до египетского изгнания, до дарования Торы, вот это избрание, оно находилось в какой-то такой своеобразной плоскости, в связи с чем к праотцам нашим и вообще к евреям до дарования Торы в определенном смысле относился закон, скажем, судились они в определенном смысле как представители народов, ну, как представители сыновей Ноха и так далее. Тем не менее, Авраам Авину уже тогда начал свою деятельность по распространению божественности, еще до поднятия даже в землю Израиля тогда. И как об этом говорится, призывал евреев, призывал людей к служению Всевышнему, «Эзанефеш ашео сулы хорон», что привели они с Сарой душу, которую сделали в Харане. «Камисупар баарука и мидроши хахамейну», как подробно объясняется в толкованиях наших благословенной памяти мудрецов, что за душа, которую они сделали в Харане, имеется в виду. Вот Авром и Сара, они, условно говоря, вот как раз у Рэба есть пояснение тому, той фразе, которую высказывает, которую, ну, цитирует на основе Мидраши, очевидно, Раши, когда он говорит, что душа, которую сделали Авром и Сара в Харане, это были души людей, которым они сделали гиюр. Но дело в том, что института гиюра в современном понимании, конечно же, тогда не существовало. Что же тогда понимается под гиюром в данном контексте? Ну вот, они вводили их под крылья шхины, то есть призывали их служить Всевышнему, раскрывали им глаза на то, как мир устроен, рассказывали им о единстве Творца и о том, что именно Он управляет миром, и только Ему стоит служить. Ну, вот это в том понимании называлось гиюром. Камисупар так. «Он видя Рамбам из мивайр бефратиус», и как Рамбам детально разъясняет, «Веискил ли адия», дальше цитата, «Веискил ли хайдия ли амши эйн рауила авейда лейлика ойлом», и стал объяснять народу, рассказывая о деятельности Аврома в самом-самом начале его пути в этом отношении, и начал сообщать народу, что не следует служить никому, кроме Бога, который сотворил мир. «Велой рауилы иштаквис», и именно ему подобает поклоняться, «улигакрив веленасых», и приносить жертвы, и возливать вино, вот эти вот способы служения через жертвоприношение, возлияние вина, воскурение, эти культы, они существовали, эти методы, вернее, не культы, вот неправильно говорю, методы поклонения существовали еще до того, как они были прописаны в Торе. Ну вот, Авраам Авину объяснял людям, что распростираться на земле, это тоже такой распространенный метод поклонения, и приносить жертвы и возливать вино следует только ему, единому Богу. Кидейши шиекиругу колабруим, чего он добивался, того, чтобы узнали все творения, имеется в виду все, ну, сознательные творения, все люди, обоим, все люди, которые приходят в мир и так далее. Вегиски ламейт великрей бекол колгодль, и начал он вставать и взывать громким голосом лихола и ломко всему миру лейдией, и сообщать ему, что есть лейка и хад, что есть одно божество лихола и лом для всего мира влой рауи лавейд хулю, и именно ему следует служить. Вибалто бераз до саалзи изгивен мецадем, но поскольку все это происходило из чего? Возгикерес бейрей, из того, что он, Авраам Авину, постиг Творца. Шиисик дерехаймес вихейвин камыкав ацедек митвуносы анехойна, что он постиг линию праведности, справедливую линию, дословно, митвуносы анехейна, если я правильно понимаю, это тоже цитата из Рамбама, из своего верного понимания. Кумтейс, ну, общеизвестная идея, что Авраам Авину, в общем-то, было не на кого положиться в своих исследованиях. То есть он начал свои исследования исключительно по собственной инициативе, будучи окружен людьми, которые в основной своей массе, ну, насколько я понимаю, близко к 100%, они вообще не занимались этим вопросом, не интересовались этим вопросом. У них были какие-то шаблонные стереотипные представления о том, кому надо поклониться для того, чтобы пошел дождь, а кому надо поклониться для того, чтобы дождь, там, не знаю, прекратился. То есть, ну вот, были вокруг них традиции, они не задумывались о том, есть ли какая-то общая высшая сила, которая управляет миром, и вообще они глупость ли все то, в чем они живут. Они уже восприняли какие-то постулаты, касающиеся там идолопоклонства, ну, вот их своего образа жизни, и оттуда особо никуда не стремились. И Авраам Авину в достаточно раннем возрасте, в отношении этого возраста есть разные мнения, вплоть до того, что в трехлетнем возрасте даже есть такое мнение. Вот он начал заниматься этим вопросом, его начало интересовать, как же мир устроен, и существует ли одна какая-то такая универсальная всеобъемлющая сила, которой подчинено абсолютно все. И, исследуя этот вопрос, он в результате пришел к представлению ясному, и обязывающему его к изменению своего образа жизни, к определенным действиям, которые в результате привели его там и к подвигу вот этого столкновения с Немродом, когда он был брошен в огненную печь и спасен оттуда божественным чудом. Но вот он пришел к ясному представлению о том, что существует божество, которое сотворило все мироздание и которое продолжает им управлять. Это все, ко всему этому, что здесь важно, ко всему этому он пришел через верность своего понимания, то есть через свой человеческий разум. Кумтейс аздосва восергот мифарсен гивенелейкус. Получается, что то, что он распространял божественность, это было связано с тем, что он понял мицад зайн гекер. То есть это он распространял фактически результаты своего, наверное, надо здесь подчеркнуть для пущей ясности, человеческого понимания. Он распространял свои выводы фактически. Анеркинун кфунлейкус. Результаты своего обращения к божественности. Он кейван шигикер вейода гискел лыгашев чува исхуду. Опять Рамбам. И поскольку он разобрался в этом вопросе и познал, то он начал отвечать на вопросы. Изер гиганген мейдия зайн в шейшейн зой дэрэх аэмэс дэ атэм голхим бо. Он стал людям сообщать о том, что неприятные новости, о том, что они следуют неверным путем. То есть стал разоблачать существующий образ, там, существующие методы служения невесть кому. что привело, разумеется, к столкновению и так далее. Если я правильно понимаю, здесь ключевым является тот момент, что та работа, которой он занимался вне земли Израиля, та работа, которой он занимался до того, как Всевышний впервые раскрылся ему и вот дал ему первое указание, то есть, собственно, с этого начинается совершенно новый этап его жизни, «Лех лехом миарцеху», «Выйди из земли твоей» и так далее. До этого Всевышний ему не раскрывался, он узнал о нем, рассуждая, наблюдая за окружающим миром, рассуждая о том, что он видел. Так вот, до этого момента все, что происходило, это был результат его человеческих измышлений. Да, он пришел к абсолютно ясному и отчетливому представлению о Творце. Ну, отчетливому, насколько можно получить отчетливое представление о Творце, о каких аспектах Творца, естественно, о божественности, как она одевается в мир, и так далее. В каком-то смысле зафиксировать ее существование. Помните, там невозможен осога самогус, невозможно постижение сути, но возможна идея самициз, возможно узнавание о существовании Всевышнего из наблюдения за миром. Ну вот он пришел к ясному представлению о существовании Всевышнего, настолько ясному, что он ради этого представления готов был жертвовать жизнью, но это представление, оно было всего лишь его выводом человеческим. То есть это было его человеческое представление, то представление, к которому человек может прийти, используя свой инструментарий. Не данное свыше в этом соль, а то, что он вот получил в результате размышлений, применения своего разума, своих эмоций и так далее. И именно этим распространением именно этого он и занимался на тот момент. То есть вся его деятельность, хотя она, безусловно, была позитивной, направленной во благо человечества, и вот такая высокая задача распространения знания о единстве божества и распространения методов служения ему среди человечества, понятно, что благородная и возвышенная задача, но в этой задаче материалом распространяемым было и был его, были его выводы, его домыслы, скажем. Хес. Ой фун нор дем изги вендер циву фундам эбишн. После этого наступил совершенно новый этап. К нему обратился Всевышний с приказом «Лех лихо», «Иди себе», «Выйди себе». «Он фундемолт в бхозе хонги гейм Аврома Найр Седер». И с этого момента для Аврома Вину начался абсолютно новый порядок вещей. «Эргот мигалы гивенел икус митцат циву и авая». Он начал распространять божественность по причине приказа Всевышнего. «Аус шлуха ишэла кодыш буругу». То есть, он стал посланником Святого Благословенного. Ну, естественно, напрашивается связаться с рассуждениями нашими выше о наемном работнике и посланнике. То есть, если до этого он скорее тогда уж отталкиваясь от нынешней точки в разговоре, он был наемным работником, то есть, он постиг то, что правильно поклоняться Богу. И был готов ради этого даже на самопожертвование, и занимался самопожертвованием, занимался распространением этого знания, потому что считал, что это наиболее важное. То есть вот, но это был его человеческий вывод, и это была его человеческая инициатива. Всевышний ему ничего не приказывал. Он просто понял, что так правильно. Он реализовывался в своей жизни, вот именно в своей жизни, так как он сам полагал правильным, исходя из своих собственных рассуждений, своего собственного анализа, своих собственных выводов. А потом Всевышний дал ему приказ «Лех лехо миарцеху милатеху», «Иди, выйди из земли своей, дома своего» и так далее. То есть он его превратил в своего посланника. Всевышний, дав ему приказ, дал ему возможность, прежде всего, да, то есть, если воспринимать это со стороны нашей, со стороны Низа, со стороны Аврома Авину, он дал ему возможность стать посланником. «Он дерибер издавка, он куминзе кейнер цисруэл вэвэрдер сейлд азваик рабишем авая». И поэтому Писание, именно после того, как Аврома Авину достигает земли Израиля и начинает свою деятельность там, уже будучи посланником Всевышнего, Писание говорит «Ваикра шом бешем ашем». Писание сообщает о том, что Авраам Авину взывал там к имени Бога, и известно толкование, которое наш Ребе приводит в том числе в самом первом мемере своем, «Алтикре ваикро эла ваякри», «Не читай ваикро», есть такой метод толкования у мудрецов, созвучные, близкие по написанию слова, они могут толковаться. В стихе написано «Ваикро шом», то есть «и взывал там к Богу», «Ваикро шом бешемавая», «к имени Бога», «взывал там к имени Бога». Мудрецы наши толкуют, не читай «Ваикро» «взывал», а читай «Ваякри» «заставлял других взывать». То есть Авраам Авину начал заниматься распространением знания о Боге. Помните, там он гостиницу такую построил специальную, специально предназначенную для этого, развернул бурную деятельность вот по распространению божественного знания. Так вот, «Ваякри», почему «Ваякри шом бешем ашем», что Авраам Авину занимался распространением знания о божественности и призывал людей взывать к имени Бога. Почему об этом говорится только после его прихода в землю Израиля, писанием сообщается? Ведь до этого эта работа тоже производилась, как мы узнаем из Мидрашей и так далее. Вот в Торе не говорится об этом прежде, только после того, как он пришел в землю Израиля. Почему? Хочем эйх фриер мотерми фарсенгивен лукусен велтканал, несмотря на то, значит, об этом сообщается только когда он приходит, имеется в виду в сюжете Пятикнижия, приходит в землю Израиля, несмотря на то, что он занимался этим и распространением божественности, занимался и до этого распространением знаний о божественности в мире. Дитуэрэ дэрцэлдэр мит, аз нит нор эйх нинэрэцэ сролю готрэгэмэ мегалэ гэвэн элэйкус. Тора этим сообщает не о том, что он также и в земле Израиля, то есть могли бы сказать, понятно, то есть мы из Мидраши узнали, что Авраам Авину занимался распространением божественности вне земли Израиля, может, он когда приехал в землю Израиля и перестал этим заниматься, ну, нам Тора подчеркивает, нет, он и там тоже продолжал этим заниматься. Нет, не об этом, не в этом соль, не об этом нам Тора говорит, но разнох нцивы авай лех лихо, но Тора сообщает нам о том, что после получения им приказа от Всевышнего «иди себе», и из «дозги вен бейфи нахерли гамри» началось распространение божественности у него, проходившее совершенно иным образом. Совершенно иным образом. «Алдерах пемпируш Раши», согласно объяснению Раши, «ахшев гу элике ашумай велике орос, шеир галцев бифи абриейс, а волк шелекеханими абей сови, гоя элике ашумай вело элике го орос, шелой мешелой гою бой эйлам, макирим бой шмой, вело гоя рогель бо орос». Как сообщает Раши, анализируя вот разницу между теми временами, когда Авраам Авейну выходил, из Ур-Каздима выходил извне земли Израиля, тронулся в сторону, на момент давания ему приказа, получения им приказа Лех-Лехо, и ситуации позже, когда Авраам Авину уже обосновался в земле Израиля и развернул свою деятельность. Раши описывает это так. Сейчас он Элокей Ашамаим, он описывает это на основе интересного момента, что Всевышний не называется прежде Элокей го Орец, Бог земли. На момент, когда Авраам Авину уже находится в земле Израиля, для него Бог называется Бог небес и Бог земли. Почему Авраам называет Бога на сей раз не только Богом небес, что самоочевидно, а и Богом земли? Объяснение как бы от лица Авраам Авину. Сейчас он Бог небес и Бог земли, потому что я приучил его, сделал его привычным в устах творений. Но когда ты взял меня из дома отца моего, когда он взял меня из дома отца моего, он был только Богом небес, но не Богом земли, потому что приходящие в мир, ну то есть человечество, они не знали его и имени его, и он не был привычен на земле. То есть произошел определенный переворот, когда Авраам Авину пришел в землю Израиля, работа его по распространению знания о божественности, она перешла на какой-то совершенно другой уровень. Агама зейбехус лорес год Авраам и фарсен гивен элейкус бейлом. Хотя также вне земли Израиля Авраам Авину распространял знания о божественности в мире. И зобер лойгою бой элам макирим бою шмой, лойгою рогель борос, несмотря на это, приходящие в мир, не были знакомы с ним и не знали имени его, и он не был привычен в земле. Рогель Боорец. Давка дурх ваикра шом бешем авая, и именно благодаря тому, что Авраам Авийну взывал к имени Бога, находясь зэндик и нэрцисуа нохан цивилэх лэхо, находясь в земле Израиля после получения им приказа, выйдя и так далее, вот, приказа, который его отправил в землю Израиля фактически, из ергалтив бифиабриейс, именно тогда он сделал его, ну, оборот такой немножко, ну, неудобный для перевода, рагиль, привычный, да, ергалтив приучил, сделал привычный, вот он сделал имя, сделал так, короче говоря, если переводить чуть отходя от кальки, сделал так, что имя Всевышнего, оно стало у всех на устах, то есть вот эта идея божественности, по крайней мере, может быть, она не всеми была воспринимаема. Мы же с вами знакомы с Мидрашем, который повествует о том, как же Авраам Авийну вел эту работу и как ему приходилось сталкиваться с людьми, которые ни при каких обстоятельствах, даже получив от Авраама все возможные блага, не соглашались благословлять Всевышнего, потому что, ну, не верили в эту идею. То есть были люди, не то что Авраам Авийну, весь мир сделал единобожниками, там, поклоняющимися единому Богу людьми. Разумеется, были люди, которые не воспринимали эту идею. Но по меньшей мере эта идея, она была у всех на устах, она стала достаточно популярна, скажем. Она стала знакома многим и так далее. Там большинству, наверное. И Нандер Вертер, говоря другими словами, «Дар пирсум фун илейку зэндик бэхус луорец», распространение знания о божественности, которым Авраам Авийну занимался вне земли Израиля, вибалдус с гивен фарбунден мидзена кора, поскольку это было связано именно с его постижением, с его исследованием, там, с его наблюдениями и выводами, из гивена нейфен азвелт из абазундер захвя велхиз ботль цуилуйкус. Оно могло подниматься принципиально только до того уровня, в котором божественность представала перед людьми как отдельная от мира вещь, которой мир подчинен. Обычно наш разговор насчет подчинения воли, подчинения именно воли отдельного существа, как один человек может подчинить другого, скажем, и подчинение битуль бемциис, подчинение, которое подразумевает исчезновение, отсутствие у подчиненного отдельного существования. Когда мы говорим о постижении творения, Авраам Авийну, при всем уважении к нему и при всем его величии неимоверном, на момент до получения им приказа Лех-Лехо, он был очень хорошим неевреем, скажем. Он был очень хорошим, высоким, благородным, чрезвычайно одаренным человеком, который невероятным совершенно на самом деле образом умудрился своим разумом, своим путем, вот так вот самоходом, прийти к представлению глобальному об устройстве мироздания и о наличии у мироздания единого Творца, единого Источника. Но поскольку это было постижение со стороны творения, не выданное сверху, то есть сверху никто не отозвался ему на тот момент, он никак не соединился с верхом непосредственно, сверху инициативу не проявили, раскрытую по отношению к нему, не протянули ему оттуда руку, то это постижение было в данном случае всего лишь постижение, в данном контексте всего лишь постижением творения. И оно подразумевало наличие творения. Более того, ну, как помните в наших рассуждениях, скажем, относительно разума и как разум может противоречить битулю, противоречить подчиненности. Если человек постигает некое начало, даже если он постигает его чрезвычайное величие и в связи с этим ощущает необходимость и значимость подчинения этому началу, там, скажем, он рассуждает о божественности и осознает чрезвычайное величие божественности и всемогущество Бога, и понимает, что надо ему подчиниться, но поскольку он приходит к этому представлению через собственное понимание, а для этого нужно, ну, обладать интеллектом, обладать определенным масштабом личностным, то получается такой парадокс, что он понимает величие того, кому он хочет подчиниться, но при этом он остается при своем маленьком величии. То есть, и чем лучше он понимает, тем больше он осознает, насколько он, как он крут, что он сумел осмыслить такие высокие вещи. Ну и, в общем, вот такое постижение со стороны, оно всегда подразумевает сохранность этой стороны, сохранность наблюдателя. И поскольку Авраам Авину выводы свои до получения им приказа свыше сделал в жанре вот этого, в кавычках, наемного работника в рассуждениях выше, то есть как бы со стороны, он сохранился как отдельное начало. И коли так, распространение его происходило в режиме, происходило распространение какого знания? Знания, подразумевающего, что есть творение, есть Бог, творение абсолютно подчинено Богу, но это вот, творение есть определенная самоценность, так или иначе. Что это отдельная вещь, базундер и зах. Машенкендер пирсум но нохан циву лех лихо. По-другому дело обстояло после получения Авраамом приказа «выйди» и так далее. «Вос из гекумна митца цивы обойры», который происходил уже из приказа Творца. «Из гевенна нейфен фун ваикро шоум бешем авая келедум». Это распространение приобрело характер «взывал там к имени Бога, Бога мира». «Ун нит кель го эйлом», как настаивают наши мудрецы, и это получает свое объяснение, и цитируется, кстати говоря, вот в первом маймере нашего Рэба, то, что здесь называется «Бог кель эйлом», а не кель го эйлом. Это очень важно. Кель го эйлом – это Бог, которому принадлежит мир, то есть есть Бог, есть мир. Мир принадлежит Богу, но это может пониматься как такой, ну, как диалог. Да, мир в этом диалоге подчиненное начало, но, тем не менее, есть Бог, есть мир. А кель-эйлом – это, ну, вот, смехут такой, сопряженное словосочетание, которое понимаемо, может быть понимаемо, и должно быть, наверное, понимаемо, как такое, как полное единство между Богом и миром. То есть, что у мира на самом деле нет никакого собственного существования, а он представляет собой форму существования божественности. «Азвелт металайку зэнки вьёхлэн зах». То есть, вот именно тогда получается, что именно тогда, после получения приказа со стороны Всевышнего, когда распространяемое Авраам Авину знание, ну и вообще вся деятельность Авраам Авину, они перестали быть его личной инициативой, а стали... передачи трансляций со стороны божества. Вот именно тогда распространение Авраамом знания, первое, вообще отмечается Торой. До этого Пятикнижием оно не отмечается. Потому что до этого это была работа не еврейская. Дополним от себя. В другой беседе Рэбе объясняет, почему об Авраам Авину говорится фактически Торой только после Лех-Лехо. После получения им приказа Лех-Лехо, до этого сообщается только там, то, что он родился, и все. Детали его жизни с момента его рождения до получения им приказа Лех-Лехо мы узнаем исключительно из различных книг устной Торы, вот из Мидрашей тех же самых. Почему это так? Потому что именно с Лех-Лехо началось его становление как еврея. До этого... Это были вот в нееврейском, он Авраам Авину как бы развивался, как Бен Ноах, достиг некого пика, некого предела, абсолюта, совершенства, как нееврей, который почти вот честно посмотрел на мир, изыскал в себе достаточный интеллектуальный потенциал, чтобы обобщить те наблюдения, которые он почерпнул, и пришел к выводам правильным. Так вот, первое. Тора только с этого момента начинает рассказывать об этой работе Авраама Авину, что он заставлял взывать к Богу окружающие народы и так далее. И второе, говорит об этом в том ключе, из которого понятно, что распространяемое знание, оно было не знанием о том, что есть Бог, есть мир, и мир подчинен Богу, но это отдельные вещи. А это было распространение знания о том, что помимо Бога вообще ничего нет. что мир, строго говоря, это не начало, которое обладает существованием только благодаря тому, что оно порождается, ежемгновенно порождается божеством. Что мир с божественностью – это как бы одна вещь. Разумеется, это сложная тема, сложный сам вопрос вот этого абсолютного единства между единым Богом и множественным миром. Мы им занимались, скажем, в Дерех Мицва Сеха неоднократно. Этот вопрос поднимался на разных уровнях. И вообще это общая, одна из общих тем внутренней Торы. Прояснение взаимоотношений между Всевышним и миром. Как же это так, что Всевышний сотворил мир, но при этом у мира нет собственного существования. Никакого собственного существования, вплоть до того, что «эйд мельвадый» нет ничего помимо него. Никакого ничего дополнительного, никакого «ойд» по отношению ко Всевышнему нет. Но в данном случае сейчас мы ограничимся самим этим утверждением. Тес. Досы своих... Ну, на самом деле, давайте подытожим. То есть, в начале урока я не понял, зачем нам повторять то же самое, что мы сказали, что вот как связано между собой различие, переход, который происходит с 7-го Мархешван, то есть вот это спускание с Регеля в будничность работы на своем месте каждого еврея, и недельная глава Лех-Лехо с точки зрения сюжетной. Ну, объяснили там уже, что Лех-Лехо подразумевает поднятие беспредельное, бесконечное, несопоставимое с предыдущим уровнем. И такое же поднятие происходит с человеком, когда он спускается с Регеля в свою будничную работу. Почему? Потому что на Регеле он как наемный работник, он как творение черпает божественность, раскрытие божественности, запасается божественной жизненностью на последующий год, кстати, в интересах последующей деятельности. А потом он становится, потом он переходит на другой уровень, он становится шалиахом, и происходит трансляция божественности через него. Он соединяется со Всевышним таким образом, что он Хамойсей, Демешалеах, Мамаш, что он как будто бы точно является воплощением посылающего его, то есть Всевышнего Кавиохла. И та же самая идея, ну, на самом деле, правильно, в общем, мы отметили, та же самая идея в пройденном нами сегодня материале транслируется, только единственное, что она приобретает объем. То есть мы проясняем, а что же за бесконечное поднятие пережил Авраам Авину, с которым мы связываем через недельную главу Лех-Лехо поднятие, которое переживает еврей, спустившись с Регеля в будничность своей повседневной деятельности на своем рабочем месте, вот, которое ему Всевышний положил как рабочее место, скажем, в Петербурге. И прояснили, то есть переход, который состоялся, когда для Авраама Авину, переход с одного уровня на другой, который состоялся, когда он получил приказ Лех-Лехо, это переход того же самого типа. Переход от бытия в качестве творения, в качестве вот, сотворенного, немножко отдельного существования, в котором тоже может быть масса преимуществ, достоинств, как это и было в случае Авраама Авину, но это все-таки взаимоотношения... Творение с Творцом, когда творение ощущает себя отдельным. Есть творение, есть Творец. А после Лех-Лехо деятельность Авраама Авину стала посланничеством божественным, которое подразумевало вот именно трансляцию божественности через его деятельность. И поэтому его деятельность, вроде бы формально на самом деле та же самая, то есть, чем он занимался? Вот он рассказывал людям о божестве, прояснял для них, отвечал на их вопросы, прояснял для них какие-то моменты, дарил им добро, подчеркивая, что это добро, оно исходит от Всевышнего, а не от него на самом деле. Ну, вот как он занимался этой деятельностью до того, так он занимался примерно, там, технически, ну, в конечном итоге. Авраам Авину так или иначе находился в сотворенном мире, вот. Занимался, инструментарий здесь не очень богат, разнообразие не очень велико. Занимался примерно теми же вещами, но в исполнении после Лех-Лехо это было совершенно другое, бесконечно несопоставимо поднятое над предыдущей ступенью. То есть Авраам Авину, вот тоже переход, этот переход от творения к Творцу. фактически. Тес. Досы своих воздер посук зокту марих. И это то, это является также причиной того, что стих высказывает, и высказывает крайне подробно, лех лихоми арсухом латухом бейсо виху элорас шиареку. Стих вот этот, вот первый в недельной главе лех лихом, хотя, наверное, не первый, там Вайомер, наверное, до этого, ну, первый содержательный, по которому, по первым словам которого называется глава лех лихом, он выглядит на самом деле вот как: «Иди для своей, для своего блага из земли твоей, с родины твоей, из дома отца твоего», ну и дальше в скобочках Рэбе дописывает, «в землю, которую я покажу тебе». Понятно, что перечисление вот это «выйди из земли», «из родины», «из дома отца» – это, ну, очень распространено, уж очень подробно, уж очень детально. Зачем нужна вся эта детализация, нуждается в объяснении. «Диад гоши из до нита завром золгейн нерцисуэль нордерикер». Что здесь Рэбе в данном случае хочет отметить? Что Писание говорит не столько о том месте, куда пойдет Авраам Авину, куда он должен идти, что он должен там прибыть в землю Израиля. А в основном оно говорит о том, откуда он должен выйти. Эрзола Ройсгейн, фунзайн мициус. Так вот, откуда он должен выйти? Фунзайн мициус. Он должен выйти из собственного, должен был выйти тогда, на стадии вот этого получения этого приказа. В чем приказ состоял, собственно? В том, чтобы выйти. Лех-лехо. То есть, указывалась конечная точка его путешествия, но приказ был не в том, чтобы прийти, а в том, чтобы выйти. Иди себе, выйди себе, вот этот вот сам глагол лалехес, да, он подразумевает, он имеет в виду именно выход из состояния, уйти. Вот это вот лалехес, это уйти, лавой прийти, лалехес уйти. Он должен был выйти из собственного существования, арцухом и латухом бейсавихо, из земли своей, родины своей и дома отца своего, все это в кавычки Рэбе берет, потому что дальше мы это будем разбирать как отдельные начала. «Ви хасидус тачдо соп», как объясняет это хасидус, «миарцихо», что означает «выйди из земли своей», «фундайнер цойнес», «из своих желаний», то есть Авраам Авину предстояло, предлагалось, приказывалось, вернее, приказывалось оставить свои желания собственные у мимолатуху фундайны гивойнгайт, гивойнгайт у мидейс, выйти, что значит, с родины твоей, с того, что с тобой рождено, как бы, из своих привычек, из своих привычных мидейс, из своих эмоциональных качеств, у мибейсо вихо, из дома отца своего, фундайн хохма, ов ве хохма, слово «отец» привычно указывает для нас на хохму, вот, значит, ты должен выйти из своих интеллектуальных каких-то принятых тобой, усвоенных тобой логических там принципов, не знаю, подходов, прихватов. «Афаль пивос бавромен», несмотря на то, что у Авраама «из до салцгивенен к душе великус», несмотря на то, что у Авраама и до этого, и там, то есть, проще говоря, Авраам Авину с точки зрения материальной надо было выйти из земли своей, с родины своей, из дома отца своего, то есть оставить полностью все, где он находился, и вот совершенно достичь полного отчуждения всего того, что его сопровождало до этого. Вот ему надо полностью оставить предыдущую жизнь, скажем. И это перечисление указывает на категоричность оставления, на категоричность оставления всего прошлого. Все, он все должен был оставить в прошлом, всего себя, не еврейского, скажем, он должен был оставить в прошлом. С точки зрения внутренней он должен был оставить, наше перечисление сейчас было, да, должен был оставить свою волю, разум и эмоции, все составляющие своей духовной жизни до этого. Ну, а разве у Авраама Авину что-то было плохого в области воли, разума или эмоций? То есть, к тому моменту, когда Всевышний к нему обратился с вот этим вот приказом «Лех-Лехо», Авраам Авину, кстати, ему было достаточно много лет, он уже, постигнув божественность, еще Бог знает когда, за десятки лет, которые отделяли начало его пути в этом отношении от того момента, когда он получил приказ Лех-Лехо, он достиг высочайшего уровня, высочайшего развития в области как раз постижения божественности. Он, вот эта аналитическая его деятельность, она же продолжалась, и она подкреплялась деятельностью практической в области распространения этих знаний. То есть, он, и что там было, почему он должен был все это оставлять? Это же все была божественность, все была святость. «Обердох миацухом билатухом бейсовихо», но что ему предлагалось, что ключевым здесь является? Ключевым является слово «твой». Ему надо было оставить землю твою, родину твою, дом отца твоего, фундайн хохма вов хохма, афаль пивас бавром, обердох миарцехом белатахом бейсавихо зайнерцой несумиды сумойхин, из твоих воль, эмоций и разума, и аспектов разума, ты должен выйти. Таки дик душа, то есть, да, это таки к душа, таки святость, оберамициюс дик душа, но это святость, как ее постигает творение. То есть это мициюс к душе. Это да, святость, но это святость, которая обладает определенным существованием, определенным, который наделяется в твоем сознании определенным существованием и определенным аспектом отдельности. Эльгоураса Шерреку, вот куда ты должен оттуда выйти, из твоего, ты должен оставить, проще говоря, все свое, каким бы хорошим оно ни было, вот в твоей жизни не должно остаться своего, того, что ты скажешь, вот там божественность, а здесь мое, даже самое хорошее, даже обращенное совершенно к божественности, подчиненное божественности, вот эта вот идея творения, которая отдельно, но подчинено божественности, и ты должен все это оставить и выйти «Эл-Гор за Шер-Ареку», в землю, которую я покажу тебе. «Эрдарф Гейн Индер Эрец Авейда», то есть ты должен пойти в «Эрец», «Эрец» мы выше связали, ну, понятно, каким образом, «Эрец» от слова «родцем» тоже, «Алеф Рейш Цадик», «Эрец» от слова «хотеть», «желание». Так вот, ты должен тогда, ты должен выйти «ме арцехо», должен выйти из земли своей и прийти в землю, которую я покажу тебе. То есть, что значит в землю? Прийти к служению в основе «рейбишер вайстон», к тому служению, которое я тебе покажу, которое Всевышний показывает Аврому Авину. То есть, то, что было до этого, это была, еще раз, его инициатива, это была инициатива творения сотворенного человека. И у этого была своя специфика. Это была одна ступень, несопоставимая с той, которая наступила позже, когда его деятельность, она стала продолжением божественной воли непосредственным. Когда он должен был отбросить все, что было до этого, при всех достоинствах того, чем он занимался прежде, и перейти к выполнению в чистом виде божественной воли. В землю, которую я покажу тебе. Воздос готовив гетона, нилу и шилой бейрех навром. Вот это произвело в Авроме поднятие совершенно несопоставимого характера. Азерес гевор нашли ахавая. Авром стал тогда, вот именно это был момент, когда человек превратился в божественного посланника. Воздур дам из гевор цавсовый хибур фун нивра мид бойра, в результате чего произошло создание узла и связи между творением и Творцом. Помните, мицва от слова «цавсовый хибур», постоянно мы это толкование это затрагиваем. Слово «мицва», приказ, заповедь, является однокоренным или созвучным, во всяком случае, толкуется мудрецами от слова «цавсовый хибур», от слова «узел». Узел и связь. Так вот, через этот приказ «Лех-Лехо», это, ну, по сути, это была первая заповедь, которая была получена Авраамом непосредственно от Всевышнего. И вот эта заповедь, этот посыл, эта подача, она стала той связью и тем узлом, которая связала Авраама как творение с Творцом. «Вос из гивен диахона цухибр льёнем тахтониш мантуэра». И это стало началом огромного процесса, масштабнейшего, который, добавим от себя, должен закончиться освобождением истинным и полным, когда раскроется абсолютное единство Творца и Творения. Ну, в данном случае технически это было началом, отправной точкой, и именно поэтому с Авром Авину начинаются так называемые 2000 лет Торы. Первые 2000 лет существования мира назывались 2000 годами хаоса. А следующие за ними, которые, ну, фактически открывались Авраамом, назывались 2000 лет Торы. Так а какая Тора? Авраам Авину, где Авраам Авину, где Тора? С Авраам Авину до Торы прошло несколько поколений. Довольно много времени. Причем это Авраам Авину. Вот Авраам Авину связал себя со Всевышним. Вернее, вот именно, что не он себя связал, а Бог его привязал к себе. Дал ему, протянул ему руку, протянул ему вот это вот, осуществил свою с ним связь таким образом, что прекратились взаимоотношения, которые были до этого, когда Авраам Авину, вот как творение, которое особнячком как бы смотрел вверх на Всевышнего и приходил к выводу, что только ему необходимо служить. А наладилось единство между Творцом и Авраамом как творением. И это единство, вот это вот, эта связь, она стала началом, стала прообразом и выразилась потом в связи между верхними и нижними, которая была достигнута благодаря дарованию Торы. Юд. Досыс деироя восме восме немта ройс фон зайн мархешван. Это указание, которое мы получаем из седьмого мархешван. Восфал, то есть канал, которая, как мы сказали с вами выше, выпадает всегда, лейла миндер, миндер вохфен, пашеслах лыхов, всегда выпадает на неделю, когда изучается недельная глава лех лыхов в Торе. Восейх безмана голос и миизду дерзман, что также во времена изгнания существует время, когда мигейт арисфун асукин бейнёны арыгель, когда евреи, то есть, ну, нет храма, нет Иерусалима в том смысле, в котором Иерусалим был городом, куда поднимались евреи на Арыголем. Ну и, следовательно, какой Регель и спускание из Регеля в места своего постоянного обитания, там, в места своего постоянного служения. Тем не менее, также и в настоящее время существует актуальный и Регель, и спускание, и поднятие Регеля, естественно, и спускание с Регеля в обычную жизнь, в будничное служение. Так вот, есть время, когда еврей выходит из ситуации, когда он занимается только нуждами Регеля, «Ун ми гейт арайнен вохидикитег», и входит в будничные дни. «Едер дарф висен», так вот, каждый должен знать, ну и на самом деле любой еврей, который вовлечен в служение Всевышнему, то есть вот он, любой соблюдающий еврей, понятно, что он в той или иной мере зависит исключительно от его стараний, от его энергии и от его вовлеченности в служение. Он во время Реголем, во время Сукос в нашем случае, он занят, в общем, в основном вопросами праздника. Будничность как-то отходит на другой совершенно план. Потом, после этого, хоть он географически, может, никуда и не возвращается, он, может, вот в Питере праздники справил, и в Питере же продолжил свою деятельность на протяжении оставшейся части года. Но, тем не менее, понятен переход, явен переход. То есть он занимался исключительно праздниками. Вот был такой кавардак, и бог те что. А потом он вышел из этой круговерти и вернулся к будничной деятельности. Это вот примерно как еврей, который с Регеля возвращался к себе куда-нибудь в Хайфу. Для того, чтобы продолжать свое служение на протяжении дальнейших дней. Едер дарф висен. Так вот, когда он спускается из Регеля в обыденную жизнь, каждый должен знать, а с дос дарфим нем нит горем зайны гефил фунацу с хасвешолом, что это, как зачастую бывает, особенно когда человек, скажем, побывал в Ребе, исправлял там праздники вот на самом-самом высшем уровне, который только возможен, а потом ему надо садиться на самолет и лететь в унылый Питер, и там, значит, ну, а там вот как обычно. Так вот, каждый должен знать, спускаясь на свое место служения, то есть выходя из праздника, и, ну, не вся жизнь как праздник, да? выходя из праздника и достигая места своего обычного, обыденного служения, своих будней, он не должен впадать в грусть, не дай бог. Но радраба эрдарфес тон бисимха гдейлен, напротив того, он должен, осознавая те вещи, которые мы исследовали в этой беседе, он должен ощущать великую радость. Висандика сдавка индера вейда вертер ашлиафун эйбершн, понимая, зная, что именно в этом служении он становится посланником Всевышнего. Вослуха шлодом камейсим мамаш, посланником, который как посылающий в буквальном смысле. То есть, именно здесь, а не там, не в праздничности. Ну, или, по крайней мере, совершенно в другой мере. В праздничности, может быть, там тоже, после дарования Торы, всегда между евреем и Всевышним существует связь сущностная, которая подразумевает абсолютное единство и так далее. Но эта связь раскрывается в наивысшей мере, именно, как может показаться парадоксальным и так, недостаточно ощутимым. Это как многие вещи, мы должны через понимание к этому приходить. Но именно здесь, на его будничном месте, он достигает ситуации посланника Всевышнего, который, как он в буквальном смысле, «Цудур фирнти кавоны ильёйна фунлас, если избор дзиру высоктуем». То есть именно здесь он занимается в основном реализацией сущностного желания Всевышнего, делает ему жилище в нижних, таким образом соединяясь с ним совершенно в иной мере. «Воздос вэдзайн бэгилы мамэш бэхода илэм кулы», что проявится в абсолютном раскрытии во всем мире в целом, «индергиула амитис вашлейма», в освобождении истинным и полным, «алидей машия циткейну», которое произойдет руками, которое будет осуществлено Машехом, праведником нашим, «вэн венигла квой давай руку босу ягдах, кипи давай дибер», когда, что осуществится в те времена, раскроется слава Бога и увидит всякая плоть вместе, что уста Бога говорили. То есть, раскроется вот это вот единство между божеством и творением, раскроется результат той работы, которую евреи вели, и так далее.